Кровавый генерал – настоящее зло. Его боятся и уважают. От одного его имени вздрагивает каждый. Нас крепко связали политические интриги. И сложно предсказать, чем обернется для меня столь тесное общение с мужчиной, в чьем пристальном взгляде полыхает темная страсть. Наталья Косухина. «Кровь императора». Пролог. Дождь начался на рассвете, и к вечеру даже не думал стихать. Он был не проливной, а мелкий, настырный, пронизывающий до костей. Каждая поездка по городу в такой день – отдельное испытание. Духота переполненного транспорта, брызги из-под колес проезжающих машин. Юридическая практика, о которой я когда-то мечтала, давно рассыпалась на горстку скучных обязанностей. Однотипные договоры, претензии, которые редко доходят до суда, и чувство, что ты не вершишь правосудие, а просто расчищаешь чьи-то бюрократические завалы. Как же я устала! Может, вечер скрасит мои серые будни? В магазин я зашла почти машинально. Он влёк своими огнями, обещая тепло и своеобразный уют. Стоя у стеклянной витрины, я с интересом разглядывала торт. Он был очень манящим, шоколадным, с розочками. А дома у меня имелся вкусный чай, и это уже можно было считать хорошим началом отпуска. Отпразднуем? Решение было легким. И вот, накидав еще продуктов, я тащила вожделенную добычу к кассе. А там стоял Кирилл, бывший парень Наташи, моей соседки, которая погибла 3 месяца назад. Я видела его тогда на похоронах, собранным, с каменным лицом. Сейчас от того человека почти ничего не осталось. Он был не просто небрит или устал, он был потухшим. Взгляд его скользил по ценникам, не видя их. Руки вяло перекладывали продукты на ленту. История об измене, которая стала известна всем уже после похорон Наташи, висела на нем невидимым, но тяжелым грузом. Он не был виноват в ее смерти. Она спасала из реки ребенка, и просто так сложились обстоятельства, но груз вины почему-то все равно лежал на его плечах. Я резко отвела глаза и, проигнорировав знакомого, быстро оплатила покупки и вышла под дождь. Глубоко вздохнув, подставила лицо под капли и вдохнула полной грудью влажный, свежий воздух. Это хоть немного отогнало неприятные воспоминания. Смерть Наташи повлияла на меня сильнее, чем я думала. Мы не были подругами, у нас было мало общего. Она грезила реконструкцией, лесами, мечами и романтикой древних легенд. Я находила утешение в строгом порядке параграфов и бетонной надежности города. Она мечтала об идеальном мужчине, я считала их лишь приятным дополнением в жизни. Но мы обе были одиноки. Ее бросили родные, я — сирота. Обе не замужем и строили карьеры. Обе ходили на дзюдо, и именно ее номер был указан мной как контакт на случай, если со мной что-то случится. Случилось с ней. Ее страсть к фэнтези казалась мне бегством от реальности, а Наташа лишь смеялась в ответ. Незадолго до гибели она все-таки уговорила меня прочитать серию странных книг. «Попробуй, разгрузишь мозги», — сказала она. Эти книги не разгружали. Мир Юсиль и Аши был мрачным, пропитанным кровью и странной самобытной магией. Мужчины там были не рыцарями, а скорее стихийными бедствиями, непредсказуемыми, опасными. Я читала со смесью недоумения и опасения, но все-таки прочитала и третью историю. Концовка оказалась такой себе. Из раздумий меня вырвал визг тормозов. Белая вспышка ослепила глаза. Потом удар под колени, и мир перевернулся. Пакет вырвало из рук. Я увидела, как коробка с тортом, медленно, нелепо кувыркаясь, взлетает вверх. Следом второй удар. Боль, острая и всепоглощающая, пронзила тело. И сознание поглотила темнота. Часть первая. Кровные узы. Я пришла в себя от боли. Она была везде. тупая, глубокая, пульсирующая. Дышать было больно, думать больно, существовать невыносимо. Сквозь этот туман пробилось воспоминание. Темнота, слепящий свет фар, короткий визг тормозов и неожиданный удар. Меня сбила машина. Но если я чувствую, думаю, значит, еще не умерла. Эта мысль не принесла облегчения, только тяжелую, тошнотворную волну отчаяния. Быть живой никогда еще не было так мучительно. Затем я ощутила холод. Не осеннюю прохладу дождливого города, а пронизывающий мороз, будто я лежала на льду. Тело словно окоченело, стало чужим и деревянным. Ног я почти не чувствовала, пальцами едва могла пошевелить. Открыв глаза, я увидела чистое небо, окрашенное красками заходящего солнца. Когда меня сбила машина, было темно. Неужели я пролежала всю ночь? Неудивительно, что так замерзла. Где-то в стороне доносились глухие голоса. Врачи, прохожие. Постепенно сознание начало проясняться, боль немного отступила, я попыталась пошевелить рукой. Движение было трудным, мучительным, но возможным. «Звяк!» — послышался скрежет металла. «Это запчасти от машины?» «Не похоже». «Что же это было?» Тревога заставила меня медленно, преодолевая скованность, повернуть голову. И я увидела не асфальт, а кровавый снег. Несколько секунд я ошалела, смотрела на все это, ощущая подступающую панику. Сжав зубы, преодолевая протест всего тела, я с трудом села. Первое, во что уперся взгляд — сапоги. Невысокие, будто сшитые из полосок темной кожи. Таких у меня никогда не было. Взгляд непроизвольно пополз вверх. Ноги в широких штанах из грубой грязно-белой ткани с красными разводами, холщовая рубаха, вся пропитанная кровью. Я знала, как кровь выглядит и пахнет на месте преступления. На работе насмотрелась на такое предостаточно. Дрожащими руками я ощупала грудь, но ран не нашла. Пальцы наткнулись лишь на кольчугу и переплетенные кожаные ремни, а затем нашли меч в простых, но крепких ножнах. Это не моя одежда. Я не ношу оружие. Я не умею драться на мечах. Мой максимум — схватка на ножах, да и то тренер не очень-то нас этому учил, только основы. Считал, что женщинам не стоит возиться с оружием. Я, как юрист, тоже была против. Использование оружия в деле почти всегда проходит как отягчающее обстоятельство.
«Что за бред?»
— прошептала я, не понимая, что происходит, но голос, сорвавшийся с губ, был незнакомым. Он был чужим. Шатаясь, я с трудом поднялась на ноги и, постояв с закрытыми глазами, преодолевая головокружение, немного пришла в себя. Вновь открыв глаза, боли уже не почувствовала, остался только холод. Вокруг меня были лес и снег, очень много снега. Между голых деревьев лежали тела в похожей одежде, и все было пропитано кровью. В силу профессии я сразу опознала место преступления, а это было оно. Глаза внимательно осматривали все вокруг, подмечая детали. Здесь была резня, ужасная и бессмысленная. Еще раз осмотрев незнакомые одежду и тело, я обратила внимание на руки в перчатках с остальными пластинками. Сняла одну и увидела узкие кисти с длинными пальцами в царапинах и ссадинах, но явно молодые и сильные, и надела обратно. В них все-таки теплее. Какой-то сюрреализм. Выдуманная история. Словно в тех книгах, что мне дала читать Наташа. Эта мысль царапнула, я зацепилась за нее, не в силах поверить в догадку. Там тоже все так начиналось. До боли похожий сюжет. Это же невозможно, неправдоподобно, но слишком реально. Я чувствовала вес кольчуги, запах крови и холод металла. Чем больше я об этом думала, тем глубже проваливалась в панику. А потом боль пришла снова. Голову словно сдавило тисками. Перед глазами замелькали образы, картинки. Чуждая память впилась в меня когтями, причиняя невыносимые страдания. Застонав, я упала на колени, сжавшись. А в голове все всплывали и ярились обломки чужой жизни. Лица, имена, голоса, ощущение меча в руке, мозолей от этих сапог, засаду, которую устроили здесь, битву и лицо человека, нанесшего смертельный удар. Подло и безжалостно, подкравшись со спины, потом он склонился надо мной. Боль пропала так же внезапно, как и пришла. Губы искривила горькая усмешка. Как я выжила? Магия? Я готова поверить в магию. Сейчас моя действительность такова. Теперь мне было известно мое новое имя и титул, и знание это было полно беспросветного ужаса. Я помнила историю этой девушки. Я читала ее. Это была самая страшная, самая безнадежная книга из трех. Олия, принцесса Империи Солнца. Та, что будет умирать долго и в страшных мучениях.
«Ваше Высочество, вы живы! Какая радость!»
Незнакомые голоса вырвали меня в реальный мир и заставили встать с колен. Чувствовала я себя неважно, но терпимо. Из-за деревьев, спотыкаясь, сбежали несколько воинов в изодранных плащах и кольчугах. Их лица, изможденные и покрытые сажей, светились невероятным, почти религиозным восторгом. Я даже отступила на пару шагов назад.
«У вас получилось!»
— воскликнул один из них, накидывая мне на плечи меховой плащ. «Что получилось?» — встревожилась я.
«Благословение богини! Ваши волосы белые!»
Но я пропустила эти слова мимо ушей, ибо на поле появилось новое действующее лицо. Мужчина в штанах и рубахе, с кинжалом в руке, у которого было извилистое лезвие, бежал по направлению ко мне. Он был очень красив. Длинные русые волосы развивались на бегу, темные глаза были полны чувств. Это был друг детства и возлюбленный принцессы, чувство, к которому она пронесла с самого детства, нежно оберегая и лелея их в своем сердце. Единственный, кому она доверяла даже больше, чем отцу, не боясь повернуться спиной.
«Ваше Высочество, вы живы! Как я рад!» —
выдохнул мужчина, остановившись. Именно он убил принцессу, нанеся удар сзади, когда она не ожидала. И я вспомнила все, чему меня учили в секции не один год. Приблизилась на два шага и со всей силы ударила мужчину по лицу, заставив того упасть на спину. На этом мои силы закончились, и я следом начала заваливаться на снег. В этом мире, если мужчина ниже по положению, чем женщина, ему не дозволяется ее касаться, иначе ему отрубят руки. Поэтому никто не подхватил свою принцессу. Снова было больно. Вновь открыв глаза, я какое-то время лежала неподвижно, уставившись в потолок, пока сознание медленно и неохотно возвращалось ко мне. Сейчас я находилась в очень красивой комнате. Стены были отделаны панелями из светлого, почти молочного дерева, тщательно отполированными и покрытыми составом, придававшим поверхности сдержанный теплый блеск. Повсюду, на стенах, дверях, карнизах, была нанесена тонкая изящная резьба, складывавшаяся в гирлянды из листьев и незнакомых цветов. Окна были занавешены струящимся прозрачно-белым шелком, колышущимся от легкого дуновения. Кровать подо мной была мягкой и удобной, а за окном... За окном была весна. Ветви деревьев, виднеющиеся в проеме, ломились под тяжестью цветущих шапок нежных оттенков. Ветер доносил до меня их густой сладковатый, почти пряный аромат. Настойчиво и радостно щебетали птицы, а издалека приглушенно доносились обрывки незнакомых голосов и смех. И на фоне этой идиллии у меня возникло отчетливое, леденящее ощущение, что я медленно схожу с ума. И еще вчера... Это же было вчера? В общем, до этого я очнулась в мире, где царил пронизывающий холод и лежал снег, пропитанный кровью. А сейчас тепло, нежный ветерок, проникающий в окно, и покой. Хорошо бы не вечный. Интересно, я все еще ваше высочество? Если верить воспоминаниям о прочитанных книгах, то попала я в мир довольно жестокий, с некоторыми небольшими поблажками для женщин. Существовали здесь государства, разбросанные по небольшим континентам-осколкам, соединенным возведенными мостами или узкими перешейками. Животный мир был похож на земной, а вот традиции... Мало того, что они могли кардинально различаться от страны к стране, так еще и были пропитаны извращенным, доморощенным благородством, не укладывавшимся ни в какие разумные рамки. Но было и нечто общее между странами, чудовищное в своем абсурде. Например, варварский закон. Если мужчина, стоящий ниже по положению, прикоснется к женщине голыми руками, он лишится этих самых рук. А если увидит ее обнаженной, лишится глаз. Видимо, именно из-за этого закона у меня сейчас так ноет правый бок. В чем его смысл? В этом мире женскую честь особо не блюли. Мысли прервал стук в дверь. Я постаралась подавить чувство обреченности. А так хотелось скрыться от этого кошмара еще ненадолго. «Войдите». Дверь бесшумно отворилась, впустив девушку. Она скользнула внутрь и тут же замерла в низком почтительном поклоне.
«Ваше высочество, я Уита».
Голос ее был тонким, немного писклявым.
«Временно заменяю вашу служанку. Как вы себя чувствуете? Его Величество приказало осведомиться».
«Я жива», — пробормотала, скосив взгляд на девушку. Низенькая, худенькая, темноволосая, в простом, но чистом платье служанки низшего ранга, судя по воспоминаниям Олии. Лицо бледное, глаза испуганные. «Где же моя личная служанка?» Мягко, вкрадчиво уточнила я, ибо были у меня предположения.
«Она, ваше высочество...»
Уита сделала шаг назад. «Стой на месте!» Тихо скомандовала я, поднимаясь. «А теперь расскажи мне все, как есть. Это останется между нами». Продолжала я заговаривать девушке зубы, наблюдая, как страх на ее лице борется с долгом.
«Я не знаю...»
Пролепетала Уита, и губы ее задрожали. «Неужели? Совсем ничего?»
«Нет. Ее сразу, как только вы отбыли в горы, перевели из дворца».
«Замечательно. Все, как я и думала. Едва Олия выехала за ворота, ее уже списали. Отец не сомневался, что дочь не вернется».
«Понятно», — вздохнула я.
«Значит, теперь моей служанкой будешь ты». Девушка замерла, уставившись на меня широко раскрытыми глазами, полными потрясения. Она судорожно хватала ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Потом ее взгляд помутнел, и она беззвучно осела на пол, будто подкошенная. Вскочив с кровати, я опасливо приблизилась и приложила пальцы к ее тонкой шее. «Жива. Это она от радости? От ужаса? Ладно, переждем. Скоро должна очнуться». Присев на краешек кровати, я закрыла глаза и, тяжело вздохнув, пыталась собраться с мыслями. «Так, Оля, какова наша реальность? Предположим, я погибла на земле под колесами машины, очнулась в этом проклятом темном мире, который, как я думала, был лишь вымыслом на бумаге. Но если написанное в книгах было правдой насчет существования этого места, то логично предположить, что правдивы и все остальные детали истории. Теоретически. Первые два романа вполне себе позитивные. Да, вначале были проблемы, но все закончилось хорошо. И тут я вспомнила одну деталь. Героиня второго романа, Наташа, которая погибла, спасая ребенка, и очутилась здесь, не моя ли это соседка, которая и дала прочитать эти мерзкие книжонки? Из-за них я теперь в этом мире. Это несомненно. Так, надо бы проверить эту теорию позже, если останусь жива. А пока рассуждаем дальше. Сюжет конкретно третьей книги был просто ужасен. Поэтому